Всем привет! Вы слушаете очередное включение с конференции DevOpsConf Russia 2018.
А без запинки, кстати, вообще молодцом.
Да, я смог исправиться. Но, как вы уже услышали, здесь нахожусь не только я, он же CS Diamond. У нас сегодня большой состав, расширенный подкастеров, всея Russia и все такое.
И DevOps.
Да, и DevOps тоже. Значит, вот уже два голоса вы услышали, но давайте по порядку. Антон,
он же голодный. Да, он же голодный, да, из Иркутска. Всем привет.
И Иван, это я, из подкаста DevZen.
Вот, но на самом деле здесь записываются не только подкастеры, чтобы вы не переживали. Рядом с нами еще сидят ребята из Авито, это Сергей Носков и...
Александр Лукьянченко.
Хорошо, вот, спасибо тебе за подсказку. Ребят, вы буквально вот сейчас, у вас были два доклада, вы оба, в общем-то, выступали, рассказывали там и про всякие секреты, управление секретами, ну, то есть какие-то темы, связанные с информационной безопасностью, и... Говорили про архитектуру, все вот эти наши современные деплойменты, Istio, там, сервис Mesh и прочие базворды, какие есть. Да, давайте, наверное, про это попробуем поговорить. Но вначале расскажи чуть больше про себя, просто чтобы понять, кто вы там, чем занимаетесь. Давай, Саш, наверное, ты начни.
Да, начну с себя. Я работаю в Unity архитектуре в Авито, и я занимаюсь... как это следует из названия, различными архитектурными моментами. То есть мы делаем платформу для наших разработчиков для того, чтобы они могли легко и быстро делать какой-то новый функционал. То есть они запиливают какие-то фичи в виде микросервисов, затем их выкатывают в окружение. И наша задача стоит в том, чтобы они это могли делать просто, легко, как бы вообще не думать об инфраструктуре и всех инструментах, которые они используют. Вот поэтому мы всегда исследуем и внедряем какие-то новые технологии, которых как раз я сейчас рассказывал на конференции.
Ну хорошо, да, потом мы углубимся в подробности, да, и Сергей тоже скажи чуть.
Я работаю в Unity информационной безопасности, я тимлид направления, которое занимается безопасностью платформы, то есть именно безопасностью архитектуры. У нас есть отдельное направление, которое занимается там продуктовыми всякими штуками и как раз взаимодействует с разработчиками, со всем остальным. А наше направление как раз ответственно за безопасность Kubernetes, за безопасность, собственно, оставшейся там инфраструктуры, то есть железных серверов, контейнеров, там всего остального. Плюс на нас же еще аутентификация, авторизация и офисная инфраструктура тоже в нашем направлении. Вот я всей этой командой управляю, ребятами, которые этим занимаются. И там среди всего этого у нас вот HashiCorp Vault и секреты.
О, кстати, ну, собственно говоря, если ты уж про HashiCorp и Vault уже начал говорить, это, собственно говоря, тема твоего доклада на конференции, на которой мы все вместе присутствуем, прямо сейчас в переговорке, в зале для митапов. Мы находимся на конференции DevOpsConf Russia 2018, и здесь просто сумасшедшее количество девопсеров, которые постоянно говорят, в том числе и про безопасность. Вот твой доклад вызвал некоторый интерес. Расскажи, пожалуйста, про него.
Ну... Суть в том, что до того, как вы решили управлять секретами, ваши секреты лежат где-нибудь. Лежат, могут лежать там в каких-нибудь гид-репозиториях, кто-то их шифрует, кто-то нет. В общем, они хранятся, как правило, как попало. Никто не знает, как их хранить правильно, как лучше их хранить безопасно. И вот HashiCorp Vault – это open-source решение, чтобы их, собственно, хранить. И мой доклад, он такой просто обзорный, то есть то, к чему мы пришли за два года, как мы в результате храним эти секреты, как мы делаем, чтобы разработчикам было нормально их читать, как мы с ними взаимодействуем и где у нас сейчас с этим проблемы и что можно с этим тоже как-то порешать, сделать, где можно все исправить.
Слушай, ну мне кажется, вот мы к докладам, мы вообще к темам не вернемся чуть позже, потому что у Саши тоже был доклад, пару слов буквально.
Да, мой доклад был про новую технологию Istio. Как я уже сказал, мы занимаемся всеми вещами, начиная от создания там, микросервисов до выкладки их на продакшн, да, различные окружения. И, естественно, здесь большим куском работы является именно деплой и понимание того, что у нас развернуто в продакшене. Все две основные вещи. Первое – это observability, то есть мы должны понимать вообще, что у нас происходит в нашей системе. И второе – это предоставлять разработчикам возможность легко и удобно деплоить приложения, микросервисы, ну, с различными подходами. Вот. И мой доклад как раз был о том, как можно это решать с помощью инструмента Istio, какие он возможности предоставляет, и вообще наш опыт, с какими проблемами уже столкнулись при использовании этого инструмента.
Угу. А вообще, как бы, как происходит процесс внедрения нового, ну, в своем Unity архитектуры, да, какие-то новые подходы предлагаете, как вы потом их внедряете внутри компании, потому что сейчас, я так понимаю, у вас много отдельных групп, каждый, ну, скорее всего, варит немножечко по-своему, со своими технологиями. Как вы распространение, как процесс распространения происходит внутри компании?
Да, если говорить вообще полностью про процесс внедрения новых технологий, то у нас введен такой подход, как техрадар. То есть у нас есть общее хранилище тех технологий, которые мы используем. Они разбиты по там нескольким основным группам, так же, как и в SOTWORKS. И каждый разработчик или там DevOps, не важно, там админ, может внести какую-то свою технологию, и пройдя специальный флоу, этапы, то есть там сначала проведя какое-то исследование, попробовав его там на каком-нибудь staging environment, там, в продакшене, описав это все, закрепив и пройдя все вот эти элементы, он может пропустить полностью технологию в продакшене, чтобы ее уже все в компании могли использовать.
Не, ну смотри, хорошо, вот она прошла все стадии, вот, да, зеленый флажок махнули, все, можем использовать, там, не знаю, Istio в продакшене. Как потом, есть ли у вас какие-то регламенты, или как вы потом, ну, вот есть команды, которые никогда его не использовали, да, вот они, в принципе, живут, их по большому счету, ну, наверное, все устраивает или не устраивает, да. Как происходит вот этот обмен, с одной стороны, вот эта коммуникация знаниями, да, то есть, понятное дело, что в первую очередь экспертиза появляется вот тех вот той группы, скажем так, которая в первой прошла вот это все этапы, да, ведь дальше надо эту экспертизу помочь
пошарить.
Да. Вот как это все происходит?
Да, на самом деле унификация это вообще очень важно в компании, особенно больших. То есть важно, чтобы технологии не разрастались, у нас не было огромного зоопарка. Вот для того, чтобы этого огромного зоопарка не было, мы как раз-таки поддерживаем этот радар, и со стороны нашей команды архитектуры мы обычно пушим технологии, которые считаем да, там, правильно использовать, которые нам помогают достигать и решать какие-то проблемы. То есть мы, например, разрабатываем там, шаблоны микросервисов, добавляем туда сразу же библиотеки, которые проверены, да, их можно использовать, и все их начинают сразу же использовать. Вот если мы говорим про какие-то вещи, там, как крутятся сервисы в продакшене, то там, мы разрабатываем все решения, там, связанные там, с Kubernetes, настраиваем это все и опять-таки внедряем таким образом, чтобы всем этим было удобно пользоваться, все это использовали и узнавали об этом. То есть мы ну, стараемся максимально шарить именно из нашего юнита все эти знания на компании.
Слушай, ну я, если я правильно тебя понимаю, то начиная новый сервис разработчикам просто. То есть они взяли новый шаблон, в котором уже все вкомпилено, ну, в смысле, рядом собрано, лежит уже, и потом будет собрано все как надо. И норм, окей. То есть они взяли самый свежий опыт, самое все свежее. Но мы же прекрасно понимаем, что легаси существует, как бы, и оно, так сказать, копится и копится. То есть достаточно там плюнуть в одном месте, и потом там нарастет такое, что ни одной половой тряпкой не ототрешь. Как, собственно говоря, происходит внедрение в легаси какие-то проекты? Ну, то есть вы что-то уже придумали, и оно не соответствует тому, что есть в другом проекте. Ну, то есть уже там в продакшене оно работает, эффективно работает или неэффективно сейчас. Даже это не очень важно. Как вот вы вот этот транзишн это осуществляете?
Да,
это политическое какое-то решение или технологическое, или социальное?
Ну, если говорить о том, именно каким образом мы вообще портируем какие-то новые вещи в старые там, микросервисы, например, то здесь есть два момента. Первое – это мы пытаемся на сторону пользователей наших, то есть разработчиков сервисов, не выносить огромное количество логики, то есть это какие-то минимальные вещи, которые, скорее всего, там каждый день не изменяются. Это первое. А второе, как бы, если мы делаем какие-то вещи, которые нельзя в автоматическом режиме пропачить в старые сервисы, то мы пишем специальные там changelog файлы, по которым можно легко понять, какие действия нужно предпринять, чтобы привести свой legacy сервис в соответствие там, с новой инфраструктурой, например.
Угу. Но все равно ставите какие-то, я так понимаю, выделяете какие-то там буфер времени на то, чтобы, ну, все равно да, какое-то политическое конечно. Сверху должно быть, да, что, потому что если человек, да. его если сверху никто не пнет, ну, навряд ли он захочет что-то переделать.
Они могут как не знать, так и не соглашаться с вами.
Вот, вот, об этом речь, да.
То есть, и неизвестно, что хуже. Иногда незнание еще нормально, а вот не...
Ну, по поводу несоглашения, как бы, ну, опять же, я могу сказать, что большинство мы стараемся делать автоматически, а то, где нужна какая-то еще работа, мы всячески помогаем и только переводим все на новые технологии совместно с нашим пользователем.
Вопрос получается по вашему совместному докладу. То есть у вас ваша разработка, Сергей, это про безопасность, про секреты, которые где-то хранятся. Соответственно, внедрять их тоже должна инфракоманда, потому что...
Ну, это не наша разработка.
Да. Но я имею в виду, вы рассмотрели этот вариант, вы поняли, что он должен использоваться в компании. Дальше каким образом вы это внедряете? Через инфру тоже? Через техрадар? Да.
Ну, на самом деле, как раз-таки именно удобный подход, как управлять, например, секретами и всем таким, занимаемся тоже мы. То есть мы разрабатываем инструменты уже как верхним слоем поверх этой инфраструктуры, да, и скрываем это от самих разработчиков микросервисов, чтобы им это было удобно. То есть они просто прописывают как бы декларативно основные сущности, которые им нужны, и дальше мы это уже разруливаем. То есть мы общаемся с командой безопасности и это вместе делаем инструмент вообще, да.
Вообще вот эта история с Vault, она достаточно интересная, потому что, если я правильно помню, то там достаточно серьезная история про то, как эти ключи шифруются, потом как разблокирование происходит сам по себе. И, ну, вообще вот эта вот вся история, вот все эти пароли, по сути дела, находятся в некотором таком черном ящике, и разработчик-то к ним, в общем-то, доступа особо не имеет.
Ну, если надо, имеет, мы им выдаем доступ.
А, вы выдаете, да? Ну, вообще, расскажи вообще более подробно вообще про ваш собственный кейс.
Мы выдаем по запросу, потому что это дополнительные приседания. Но и в целом мы просто понимаем, что разработчику обычно, ну, как правило, не надо, потому что у него есть какой-то пароль, он его вот положил в Vault, и он просто в основном разработчики хотят думать про Vault, про какой-то еще один сервис, с которым надо уметь работать, как можно меньше. Поэтому они стараются вот так вот, то есть, ну, большинство разработчиков, которым я задаю вопрос, вопрос звучит примерно так, я говорю, ты будешь этот секрет менять? Он говорит, нет. Я говорю, тогда давай я тебе выложу, и все, и он у тебя будет приезжать. И вот это выглядит обычно так, я разработчику выкладываю, у него секрет приезжает, а я не парюсь насчет того, что у него есть доступ сегодня, что завтра понадобится доступ там, тому, кто его заменяет и так далее, и тому подобное. Ага. Но, в принципе, есть у нас команды полностью самостоятельные, команды, которые сами сказали, мы хотим сами секретами управлять, они у нас меняются, нам удобно менять, и команды, которым мы просто выдали доступ.
Ну, слушай, я не настоящий сварщик, как бы, в Волте, поэтому могу спороть какую-то лишнюю чушь. Если я правильно помню, у Волта есть возможность хранить пароли в виде датабейс, ну, какой-то там, допустим, MySQL, да, там условно, и в виде файликов можно локально положить файлики и, соответственно, как-то с этим работать.
Нет, Vault – это KVL-хранилище, REST-сервис.
А, все, окей.
То есть да. Ты в него приходишь просто HTTP-запросом с указанием, ну, пути, префикс по факту, где брать, собственно, секрет. У него, кроме путей, у него есть специальные плагины, которые генерят пароли. То есть ты приходишь за секретом, и в это время еще что-нибудь происходит. Например, он идет в базу, заводит там пользователь с каким-то временным паролем на час, например, и вот этот часовой пароль тебе отдает. У тебя эта сессия будет действовать час, но ты можешь там, я не знаю, в течение часа, например, еще там на сутки приходить этот пароль продлевать, если он тебе нужен. Вот. Но это отдельная логика Vault. То есть он на самом деле система не только просто хранение, она вот еще динамическая там аутентификация, авторизация, она в нем сделана.
Слушай, а вот в целом там еще какая-то была такая мутная история про то, как вот это хранилище Vault, этого самого сервиса, оно как-то блокируется. Есть такая история про блокировку его. И чтобы его разблокировать, нужны мастер-ключи, который там должен быть не один, как-то там вообще должен быть сделано.
Смысл в чем? Тебе это когда кладешь все в уже персистентное хранилище, там в базу, на диск, в любом, в каком бы то ни было виде, это надо, естественно, шифровать. Ты не можешь класть на диск в открытом виде.
А, ну вот,
для шифрования, говорил, да, для шифрования Vault использует мастер-ключ. Но если использовать всего лишь мастер-ключ, один единственный, то это будет единая точка отказа. То есть у тебя будет человек, у которого доступ вот к этому мастер-ключу, и который потенциально может его там скомпрометировать, утащить и так далее. В общем, это вот единая как бы проблема. И поэтому там используется тоже достаточно известный алгоритм криптографический, он называется Shamir Secret Sharing. Это просто вот продуманный, вот мы математиками, Шамир, это же математик, да, продуманный когда-то давно как бы криптографический способ разделения ключа на части. Смысл алгоритма в том, что можно взять любое количество частей, ну, то есть там просто N частей, и потребовать, чтобы для расшифрования использовалось любое количество меньше, чем N. То есть вот, ты можешь разбить ключ на 100 частей и потребовать, чтобы 3 частей было достаточно. Можешь разбить ключ на 5 частей и потребовать, чтобы 5 частей было достаточно.
Ну, понятно, можно так вот достаточно легко управлять да, вот этим да. вот этой сложностью включения.
Да, да. Говоря. МН выбирается, то есть ты выбираешь просто какое-то количество людей, и из этого количества людей тебе только несколько человек должны прийти, тебе не обязательно собирать вот полностью. Полный то есть тебе такой нужен вот кворум, который ты сам выбираешь.
Слушай, вообще вот как ваша практика? Сколько времени потребовалось вам в Авито для того, чтобы внедрить, собственно говоря, Vault?
Ну, чтобы просто включить его и запустить, нам понадобилось очень немного. Это, ну, я не знаю, мы, наверное, за пару недель это сделали, потому что запускается он достаточно легко. Наверное, даже меньше за неделю мы, наверное, сделали. Там в основном вопросы политические. То есть больше всего проблем, самая медленная операция, это пойти к людям и людям объяснить, сказать, вот, ребята, давайте...
Все ключи значит, больше в Гите не лежат.
У вас с паролями не очень, вы вот тут в Confluence, объяснить всем риски, какие это несет, и вот с позиции рисков как-то с ними это согласовать и так далее.
А насколько много пришлось доделывать уровни абстракции сверху, библиотек, каких-то сервисов дополнительных?
Vault сейчас используется сам по себе нативно. Для Vault мы написали, вот когда у него не было поддержки Kubernetes, мы написали маленький демон с поддержкой Kubernetes, сейчас это не нужно, мы выкинули этот демон. Ну, Legacy остался какой-то, но сейчас мы его уже не используем. И написали маленькую клишную утилитку, которая нам просто некоторые, ну, наши задачи в Волте, вот просто там несколько команд, вместо нескольких команд запустить одну, вот она нам просто эту задачу облегчает. Наверное, все. Ну, сверху мы практически больше ничего не накручивали. А, ну, сейчас еще вот GUI, я тоже на докладе говорил, веб-интерфейс к этому всему, чтобы человек мог не клишные утилиты что-то делать, а пойти открыть страничку, на страничке там пойти на путь, и вот секреты там нажать, там редактировать его, там удалить, создать новый. Вот это еще одна штука.
Тоже какая-то элементарная, в общем-то, вещь.
Которую мы доустановили, да, это внешнее решение, оно называется Goldfish, и это было, когда HashCorp не открывал к Vault свой GUI. Сейчас они открыли свой веб-GUI, и даже Goldfish вам не нужен. Просто там в конфиге прописывать, включить GUI, и все, у вас GUI сразу из коробки есть.
Слушайте, ну вообще вот этот вот вопрос, который вот поднят, это именно количество времени, необходимое на вот эти политические переговоры, когда вот есть новая технология или новый какой-то стек, и когда мы идем, и, собственно говоря, даже мы не продавливаем, мы просто объясняем людям, что вот так, как мы жили до этого, так уже жить нельзя, и нужно жить по новым правилам. Есть какие-то, ну не знаю, назовем их эмиссары, да, это те, кто ходит в группы, в рабочие директории, или это где-то на уровне руководства решается вопрос? Как внутри компании Авито все устроено?
Ну, про архитектуру, наверное, Сашу спросить, а я могу рассказать про секьюрити-чемпионов.
О, давайте.
Ну, это недавнее наше, не наше изобретение, но наша как бы тенденция, которую мы хотели внедрить. Секьюрити-чемпион. Секьюрити-чемпион – это представитель безопасности в Unity, поскольку компания как бы идет к тому, что появляется много вот маленьких независимых команд, пропадает информация о том, что делается в каждой команде. И поэтому вот сейчас от нас, от Security, есть вот такая инициатива, что в каждом Unity заводится человек, который, ну, по сути, сам, то есть достаточно инициативный товарищ, который будет в своем юните в курсе того, что происходит, и все security вопросы будет, во-первых, юнит двигать навстречу security, если это надо, и security будет двигать навстречу юниту, если это надо, ну, вот, если надо двигаться вот в эту сторону. Вот. А в целом, чтобы стимулировать кого-то, мы как бы принимаем сейчас такую экспертную позицию, то есть мы вот тоже у нас как бы, вот мы сейчас в это пытаемся трансформироваться. Именно мы пытаемся становиться центром экспертизы. То есть у нас есть несколько систем, которые мы сами поддерживаем. Но в основном, если нам там что-то надо от тех же админов, вот от тех же там, от того же юнита инфраструктуры, то мы не делаем что-то сами для юнита инфраструктуры. Мы объясняем им риски. У нас есть просто подход специальный, да, риск-ориентированная модель, но это в безопасности как бы стандартная тема, стандартная практика. Мы просто берем юнит и архитектуры тоже, в том числе и юнит инфраструктуры. Для юнита инфраструктуры мы просто вот все системы, за которые они ответственны, мы для всех их систем оцениваем риски, рисуем модель, находим риски самые большие, и им это все обрисовываем. мы надеялись, что в какой-то момент, мы до сих пор надеемся, что в какой-то момент это будут делать в том числе и security-чемпионы. То есть, если это распространять на другие команды, да, если в другой команде есть тоже security-oriented человек, что он сам для своих систем, для своих микросервисов сделает то же самое, что мы его научим строить эту модель, анализировать риски, что он проанализирует риски. Ну, они анализируются там буквально выбором там специальных полей, там, аффектит это пользователей, не аффектит это пользователей, там, не знаю, страдает репутация, не страдает репутация. То есть он, по сути, отвечает вот для каждой атаки, которую можно придумать, на несколько вопросов и получает уже оценку числовую, в результате которой как бы он может приоритизировать, понять, какой риск для них важнее, и, соответственно, на уровне команды уже они решают, собственно, принимать этот риск, каким образом его устранять, устраняет ли, а мы здесь уже такую консультативную роль играем. Мы можем ему эту модель подправить, сказать, а вот тут у тебя на самом деле вот так. Или, и, естественно, мы ему помогаем, там, если надо, устранить это все.
А как найти security чемпиона? Как вы это делаете сейчас?
О, это, кстати, отлично.
Ну, у нас списочек просто, у нас список команд. Нет, список
ты будешь security чемпионом.
Как их назначить? Ну, в основном, это мы сейчас решали это через юнит лидеров. Здесь серьезный вопрос, как они мотивированы, потому что, по сути, это люди, на которых просто ложится дополнительная работа, да, за которую они ничего не получают. Но вот это сейчас для нас проблема. Угу. Мы пока окончательно не смогли ее решить, но вот на текущий момент мы надеялись, что это нам позволит сделать объединение их в такое комьюнити. Потому что они будут такие, ну, то есть через социальные подходы, в том, что они будут там вместе, что мы для них там сделаем какие-нибудь тусовки, значки, какие-то курсы дополнительные по безопасности. Но пока есть сомнения, что это будет работать.
И ведь важно, чтобы он не совпадал с менеджерами команды, с тимлидом команды.
Да, да, да.
Потому
так.
Что иначе это будет.
Да. Но ответственность за риски все равно юнит-лидер. Угу. То есть чемпион. Это как бы точка входа, а ответственным все равно риски все равно несет.
По сути, консультант.
Ну да, да.
Но у него все равно должен быть как бы вес, опять-таки, да, то есть должна быть именно экспертиза, чтобы ему люди
доверяли. То есть это может быть неформальный лидер какой-то, да?
Ну, как, да,
но,
да.
Но в то же время не являющийся формальным.
Ну, все-таки не совсем. Не обязательно быть лидером, скорее у него должно быть влияние именно на юнит лидера, потому что он доносит.
Я говорю, вот экспертиза, что его мнение, оно пусть там, кстати, такое. Да, к нему должны прислушиваться, что это действительно важно, это имеет значение. То есть, как надо уметь быть экспертом и доказать свою точку зрения.
Значение этому. Вот значение этому мы хотим придать как раз политически. Чтобы. Потому что security, ну, это по сути элемент QA. И поэтому мы, опять же, думали, что, возможно, у каждой команды будет что-то вроде вот такого светофора, какой-то комплексной метрики крутости команды, в которой заодно будет учитываться, пишет ли команда тесты, оценены ли у команды риски, насколько у команды эти риски устранены и так далее, что мы вот в этом вот скоринге будем участвовать.
Слушайте, а вот про скоринг, вот эта интересная тема, я правильно понимаю, что вы сейчас в процессе разработки вот этого, так сказать, метода оценки команды, условно говоря.
Ну, мы в процессе разработки только нашей части security. Я не могу за всю команду говорить, потому что security чемпионами занимаются в основном продуктовые направления. И разработка этой методики и согласованием вообще занимается руководитель юнита. Поэтому я говорю, потому что я все это присутствую и делаю, но вот на каком-то прямо вот сейчас статусе я не могу сказать. Мы как security unit, естественно, пытаемся это внедрить, нам это кажется хорошей схемой, но мы пока это все пилотим, то есть это все еще пока недолго и не точно.
Ну, понятно.
А вот... Не факт, что работает.
Не факт, что работает, это тоже, кстати, очень прикольно. Александр, вот тут возник вопрос. Вот эта вот история, про которую сейчас Сергей рассказывал, она предполагает, что вы команды пытаетесь оценивать с точки зрения, ну, в том числе и безопасности, и там, какая-то комплексная оценка появляется у нее. Но вот с точки зрения использования новых и старых технологий, вот с точки зрения вот того самого радара технологического, где вы там, на самом деле, я так понимаю, что там каждая технология, которая попадает в ваш фокус, она проходит определенный путь, то есть она сначала поднимается из... Там, типа, вот мы за ней наблюдаем, ставим эксперименты, потом она подходит для наших задач, мы ее используем, и потом она потихоньку вылетает как бы с этого радара, да, условно говоря. Собираетесь ли вы вот в этом семафоре использовать какие-то вот метрики, связанные именно с теми технологиями, которые на радаре используются?
Ну вот именно там скоринг каждого юнита, например, не думаю, что будем использовать, а вот такой подход типа security чемпионов, на самом деле, если он как бы взлетит и будет работать, то это прекрасно, мы сразу же сделаем архитектурных чемпионов и там все...
Мы посмотрим, как у вас получится, да, а потом скажем, поддержимое пиво.
Вот, то есть подход он как бы хороший, но да, есть вопросы к тому, заработает это или нет действительно эффективно.
Насколько я понимаю, security чемпионы это как раз таки, ну, необходимость вызвана тем, что когда у тебя много вот этих команд, и они стали, по сути, изолированы, это стали такие черные ящики, да, и, безусловно, на уровне коммуникации тоже потерял взаимодействие, ну, потому что, как бы, что, мы команда, мы свои там пилим, у нас есть, с одной стороны, бизнес, слой общения, да, вот как бы, да, вот security чемпион – это просто другой слой общения на уровне какой-то безопасности, там, ну, есть там архитектурный слой общения, да. Мне интересно, Саш, как вы вот с точки зрения архитектуры и вот этих архитектурных каких-то решений там в помощи разработчикам, да, и при взаимодействии там, с ребятами из безопасности, да, вот помогаете, то есть что вы там, ну, какие-то есть там best practices, да, которые вы на уровне как-то выработали, которые вы пытаетесь, с одной стороны, то, что можете автоматизировать, сами донести уже, ну, в смысле, да, внедрить просто, чтобы разработчики об этом не думали, да, и вот что из этого вы делаете. И, соответственно, есть ли какие-то вещи, которые именно как приходится, так сказать, там как-то рассказывать, проповедовать, предлагать, да, разработчикам?
Может быть, какой-нибудь кейс прям реальный, который вот последний у вас был и который удачно или, наоборот, неудачно завершился?
Да, у нас на самом деле есть два подхода. Первый подход – это прямо, по сути, такой шеринг экспертизы. Мы проводим воркшопы, рассказываем про новые технологии. То есть, например, мы относительно недавно, да, там где-то 1.5-2 года назад начали использовать, там, например, Golang, и мы, как юнит архитектуры, проводили тренинги, прямо обучали этому языку, чтобы команды продуктовые начали писать там вместо
PHP. Ну, то есть любой человек там, из любой команды, интересующийся, мог прийти к вам, послушать, там, поучаствовать, понять, пощупать что-то такое.
Да, причем это было прямо на уровне компании, то есть мы, ну, цель была обучить все команды, и мы прямо по всем командам проводили наш курс, это первый. На самом деле, по многим технологиям мы так делали. Вот, а второе, ну, к примеру, с Vault мы сейчас как раз разрабатываем решение, которое объединяется такое названием PaaS, с платформы как сервис, где мы сразу же все это внедряем, прямо делаем автоматизацию. То есть, например, если разработчик работает с секретом, то ему не нужно как бы самому заботиться о том, как это все подключить в свой сервис, как туда прокинуть его. Мы делаем автоматический инструмент, который там просто в переменное окружение все секреты достанет, и это, ну, как бы будет практически без каких-то трудозатрат от продуктовых команд. Ну, вот. То есть это максимальная автоматизация. На самом деле это такой самый хороший подход. Если мы можем что-то автоматизировать, то это лучше делать, потому что это самый простой способ внедрить какую-то технологию, какой-то новый подход, ну, вот, чем вот заниматься таким евангелизмом и там постоянно что-то рассказывать и продвигать технологии. Вот. Но там, где это невозможно, да, мы проводим воркшопы постоянные, там, тренинги и так далее.
А вот, кстати, история про тренинги. Вот ты сейчас рассказал про вот эту вот корпоративную историю, про то, как вы обучали, по сути дела, людей Golang. А это было какое-то онлайн обучение или офлайн обучение? То есть вы как какой-то курс записали? И как это вообще было устроено? Просто, ну, очень интересно. Это как, по сути дела, корпоративный университет в некотором смысле внутри Авито.
Да, на самом деле это было сделано в несколько этапов. Сначала мы разработали как бы сам курс, подготовили все материалы, затем мы пилотно этот курс провели на 3 юнитах в Авито. Вот, и после этого мы как раз вот совсем недавно записали это онлайн, то есть теперь это доступно полностью в видео, и мы просто это все как бы шарим на всю компанию, а уже по каждому там блоку из этого курса мы проверяем там задания практически, которые мы даем, и как бы даем фидбэк, а там отвечаем на вопрос. Вот, в итоге оно перетекло в онлайн.
Ага. А вот эта история, что оно перетекло в онлайн, это все закрыто, все еще закрытая история, или это снаружи любой разработчик может прийти и, так сказать, посмотреть этот курс, поучаствовать в нем?
Ну, конкретно этот курс, это только внутри Авито, если говорить про Golang, это закрытый курс, то есть он наружу, мы его не записывали. Вот. Но любой разработчик Авито может его посмотреть и задать нам какие-то вопросы.
Ну, то есть, как бы такая цель разработчика – попасть внутрь Авито, потом послушать курс GoLand. Отлично, хороший план. Мне просто очень интересно, как правило, у любой компании, когда она становится определенного размера, есть постоянно определенная текучка. Хочется набирать людей с правильными подходами, с использованием каких-то технологий, с правильной культурой. И вот эта вот история про то, что люди шарят свой опыт, например, через выступления на конференциях, через митапы, через, в том числе через курсы, которые они наружу это выкладывают, это возможность как раз распространить свою культуру, чтобы как можно больше людей попало под ее влияние, и чтобы было проще, так сказать, набирать людей. А здесь как бы такой половинчатый путь сделан. Вы сделали все, ну, то есть вы сделали курс, вы его опробовали, вы его записали, вы его сделали, оформили онлайн, да, и не дали его людям. Это как-то вот немножко как бы странно.
Ну, на самом деле мы его записали вот буквально в прошлом квартале, и еще, возможно, мы его выложим и полностью в паблик.
А мы будем следить, кстати, за этим, уважаемые подслушатели. Как только он появится, мы обязательно об этом расскажем в наших подкастах.
Я уже написал.
А, ты уже записал. Вот, Ваня уже все, поставил галочку, все.
На самом деле у нас сейчас много различных образовательных инициатив, в том числе и снаружи. Вот конкретно я сейчас преподаю в том числе студентам из МАИ. То есть мы там читаем курс по высоконагруженным системам. В общем, мы всячески там продвигаем свои технологии и там шарим экспертизу не только внутри Авито, но и снаружи.
Угу. Слушайте, а вот такая же инициатива с точки зрения безопасности существует? Да. Ну, потому что ну, там какой-нибудь мейл-рассылка какая-то внутри компании.
То да, есть, да, у нас тоже есть курс по безопасности для простых пользователей. То есть мы их учим там элементарным вещам, там как тоже как им быть со своими паролями, не обязательно корпоративными вообще, как им жить более безопасно, как им там переходить на неправильные ссылки, когда можно, когда нельзя открывать там всякие файлы, вложения и прочее, прочее. То есть у нас есть просто базовый курс по безопасности для пользователей, и у нас есть курс специально для разработчиков.
А расскажи немножко подробнее вот в курсе для разработчиков, что вы там тоже какие-то ну, совсем базовые вещи там фильтруете, вот пользователей, я
ну,
уж не знаю.
В целом такого. Да, но он более структурированный, там у вас в топ-10, к сожалению, я его не читаю, его читают тоже продуктовые направления, поэтому я не совсем в теме.
Ну, в целом, это, кстати, очень круто, что у компании есть как бы специализированные курсы для разработчиков. Есть какой-то, кстати, вот я, ну, если представить, есть какой-то курс молодого бойца. Ну, то есть человек пришел, мы точно его берем, и потом он должен пройти курс один, второй, третий, там, или это как бы по желанию.
Сейчас есть инициатива по записи такого специального маленького вводного курса, где каждый по своему направлению пишет короткое видео буквально на 5 минут. У нас вот, по-моему, 2 или 3 всего таких видео уже записано. Вот, наверное, архитектура, по-моему, сделала.
Да, я как раз записывал. На самом деле, такой стандартный подход, онбординг называется. То есть, когда человек приходит, он сразу же попадает в компанию, у него огромное количество новых технологий, каких-то инструментов.
Глаза разбегаются, конечно, ему сложно так все понять, что здесь происходит, да. Куда я вообще...
Кто эти люди, да.
Да, вот конкретно сейчас мы записываем такие маленькие видео, это буквально там 5-10 минут, которые вводят там в каждую какую-то область, да, там мониторинг, это там может быть деплой, это может быть там разработка, такие мини-видео, которые позволяют там быстро войти в тему. Вот, они на самом деле уже есть, те, кто приходит, их смотрит. Вот, такой подход.
Ну, шикарно. Слушайте, ну, мне вот, если возвращаясь так, к контексту безопасности, давайте, знаете, такой... Холиварно, не холиварно, но тема. Смотрите, вот были там монолиты, все хорошо, как-то пили. Сейчас куча сервисов, все отдельные команды. Мы вроде бы пытались как-то так обсудить, вот там, что надо, там, крэш-курс такой для разработчиков, да. Но вот все равно интересно, какие сейчас вообще, вот, Сергей, наверное, к тебе больше вопрос: такие, какая основная боль вот в теме вообще контроля и мониторинга вот этой самой безопасности, да, вот межсервисное взаимодействие. Потому что, ну, хорошо, там, сказали пользователям, что, ребята, да, пароли надо, не надо хранить там, да, в открытых файлах. В Гите хорошо, они хранятся теперь, значит, там, где-то в переменных. Но есть какие-то практики для, там, значит, разработчиков, как не надо, там, не знаю, .get и в базу сразу нефильтрованно отправлять. Но все равно остается проблема и коммуникации. Как вот вы пытаетесь с точки зрения безопасности за всем вот этим вот зоопарком следить?
Основная наша надежда как раз на security чемпионов. Ну, плюс всякие системы мониторинга, их никто не отменял. Естественно, мы там собираем логи, где-то их анализируем. Как бы мы как продуктовая, мы как платформенная команда. Продуктовая команда, у них свой набор инструментов. Они тоже там где-то внедряются в код, гоняют какими-то там статическими анализаторами. Там у них там dependency injection, еще что-то. То есть, ну, инструментов много, и я даже не знаю, про какой лучше рассказать.
Не, ну я к тому, что все равно, вы, понятно, какие-то технические инструменты для этого есть, и они, в общем, никто их не отменял,
безусловно. Да, естественно, да. Да. Мы их по-прежнему в основном сами поддерживаем, то есть часть мы вынесли на уровень команд, но, естественно, на нас тоже остается много инструментов. Мы там занимаемся сертификатами, и вот лог-менеджментом, и всякими там инцидент-менеджментами очень хотим заниматься. Вот это все как бы мы планируем на себя оставлять и дальше продолжать именно в этом направлении.
Сергей, а вот ты где-то вот в середине разговора обмолвился, что, ну и я думаю, что некоторые из наших послушателей знают, что вы используете у себя Kubernetes.
Ну, так сложилось.
Да, да.
Естественно, да.
Да. Соответственно, у вас, соответственно, сейчас еще и с парольчиками все там стало совершенно замечательно с внедрением, так сказать, всех необходимых вещей от HashiCorp. Вопрос, а вот когда мы развещаем огромное количество микросервисов внутри Kubernetes, там, естественно, возникает интересная история про то, что мы где-то их разместили, и мы иногда даже не знаем, где. Ну, то есть, в смысле, с точки зрения, как вот с точки зрения мониторинга вот происходит, с точки зрения мониторинга безопасности, потому что немножко другой мониторинг.
Ну, во-первых, мы всегда знаем, где. Потому что у нас есть доступ. Ну, не мы как безопасность, да, а мы вот просто как компания, администратор этой системы, естественно, мы знаем. Во-вторых, у нас просто в отношении Kubernetes применен тот же самый подход. У нас просто проанализированы риски, да, у нас есть специальный даже безопасник, который занимается Kubernetes, то есть выделенный на это направление человек, который хорошо разбирается в Kubernetes, эксперт по Kubernetes, бывший, собственно, системный администратор, ну и нынешний тоже. Он по факту как бы и системный администратор тоже по профессии. И он просто сел, проанализировал как следует все риски, выделил самые важные, и уже с этой проанализированной моделью пошел, собственно, в архитектуру, потому что основные риски в основном к исправлению нужны на их стороне, и мы с ними просто постоянно взаимодействуем и где можем, стараемся по одному риску закрывать. Выбираем самый важный, решаем с ними, как мы в ближайшее время будем его закрывать, и закрываем.
Угу. Это а вы какой-то ведете такой, я не знаю, реестр рисков, условно говоря?
Да.
А в чем ведете, какими инструментами пользуетесь для вот этого?
Пока это Excel-ские таблицы в Google Docs, но мы планируем специальные системы для риск-менеджмента, они тоже существуют.
Угу. Я думаю, можем отдельно потом как-нибудь собраться, когда у вас уже внедрение произойдет. Вот
это третье наше направление. Лучше зовите человека из того направления.
Понятно, да.
Хорошо. Вообще, на самом деле, интересно, вот эта вот оценка рисков готовых систем, это настолько большая и сложная, и, с другой стороны, интересная тема, что...
Вот я говорю, поэтому нужно отдельно собираться.
А у вас нет какого-нибудь блога на Хабре, я не знаю про это?
Или это вот человек... это было бы действительно тоже круто.
У компании блог на Хабре есть, но статей на эту тему там сейчас нет.
Ага.
Вы планируете?
Я нет.
Отлично, да. Ну, а кстати, если...
Но опять же, риск-менеджментом занимается другой человек. У нас третье направление есть GRC, да, Governance Risk and Compliance, по-моему, так оно расшифровывается. И на него тоже выделен специальный человек, который ходит, драйвит и занимается вот этим всем. И у него тоже свои планы в этом отношении, вплоть до перевода вот этой нашей эмпирической экспертной оценки, которую мы там сами какие-то очки составили, в настоящие деньги. Вот именно в то, сколько вы потеряете, если что-то произойдет.
Слушайте, ну на самом деле, вот мы сейчас упомянули, Ваня очень грамотно зашел, так сказать, в Хабр. А вообще, вы сегодня выступали, и у вас есть доклады. А есть ли какие-то другие источники? Ну, то есть, в смысле, что мы можем нашим пользователям предоставить в виде там ссылочек, еще чего-то, например, презентации, видео или статьи по темам ваших выступлений на конференции?
И смежно.
Да, у меня есть на самом деле. Я где-то примерно полтора, может быть, два месяца назад как раз на Хабр писал статью по теме с Istio, как можно начинать разворачивать свой сетап с Istio.
Вот, мы отлично, мы ждем от тебя ссылочку, чтобы положить ее в шоу-ноты к этому подкасту. Я даже запишу себе.
Ну, во-первых, вы можете добавить ссылочку просто на корпоративный блог на Хабре. У нас есть корпоративный блог.
Это там... не спортивно.
Там много интересных статей, в том числе моя, хоть и не по безопасности, но не менее, как мне кажется, интересная.
А про что, кстати?
У нас есть... разработка собственная, моя практически личная разработка, это StatsD демон со сложным названием, мы зовем его Bio. Это сервер агрегации метрик.
Слушай, а расскажи, это интересная тема.
Ну, там можно много прочитать в статье, в ней практически все рассказано. Но если вкратце, у нас была проблема...
Пытаются конвертировать в пользу подслушателей подкаста в читателей
блога.
Молодец, молодец, да. Пятёрка.
Да, если у нас есть англоязычные слушатели, она переведена на английский на медиуме, приходите на медиуме.
Молодец, да. Собрал все, что мог, да.
Но суть в том, что у нас тот демон агрегации метрик, который был, StatsD сервер, он нас не устраивал по всем параметрам, мы там использовали решение, которое называлось Брюбик от GitHub, и мы в какой-то момент просто решили написать свой и просто запиливать туда то, что нам нужно, потому что GitHub сам Брюбик поддерживает только в том, что GitHub самому было бы полезно, и в основном они его не принимают, то есть они два года его не поддерживали просто, вот вообще было тихо в репозитории. Потом что-то вот началось там где-то зимой этого года. Но так тоже достаточно тихо началось, и к тому времени мы уже запилили свой сервер и просто разрабатываем сейчас свой.
Нет, это интересно. Слушай, ну, ссылочку ждем обязательно сразу после записи этого подкаста. Мы тут контактиками обменяемся, естественно.
Да, добавим. А мне еще вот как раз мы тут упоминали уже Kubernetes и всякое остальное. Да, Саша, ты как раз рассказывал про Istio. Вот расскажи немножко про это. И вообще тема вот эта сервис Mesh, которая сейчас такой buzzword, наверное, один из популярных в направлении DevOps. Вот как бы что это и зачем, и кому оно нужно?
Да, на самом деле сервис Mesh действительно buzzword, и многие могут понимать под ним разное, но если так говорить как бы общее определение, то это, по сути, еще один слой на нашу сетевую инфраструктуру. То есть мы берем и начинаем контролировать абсолютно все сетевые взаимодействия. То есть все, что у нас происходит внутри кластера, мы все это перехватываем, весь трафик абсолютно, и применяем на него какие-то правила. То есть мы можем его там переставать, например, направлять из какого-то узла в другой, мы можем делать какие-то умные балансировки, мы можем делать, например, трейсинг, то есть мы хотим, например, понять, кто именно с кем взаимодействует, мы хотим понять, как это эффективно делается, да, сколько быстро и так далее. Мы внедряем специальные еще такие демоны, специальные сервисы к каждому нашему микросервису, и получаем возможность как бы с одним кусочком логики снимать абсолютно всю трейсинг-информацию и управлять трафиком внутри кластера.
Ну вот я тоже, когда смотрел, немножко изучал вот этот, в том числе Istio, так сказать, как, что это такое, конечно, вот очень сильно подкупает там, с точки там, зрения безопасности, да, то, конечно, когда у тебя много кластер, много нод, много сервисов, вот просто настраивать ручками, там, условно говоря, правила фаервола, это нереально, это вообще нереально, да, и тут, когда у тебя ребалансировка, на лету что-то под него, что-то где-то упало, идея уйти на уровень именно сервисов, как вот, ну, компонентов, как продукты, как бы, да, кто, какой сервис, с кем должен взаимодействовать, и неважно абсолютно, где он задеплоен, а вот просто мы знаем, что сервис А должен ходить только в сервис Б, очень подкупает, да, очень как бы классно, но вот отсюда... дополнительный слой абстракции, да, ты должен ставить там эти несчастные, значит, там, сайдкары, которые у тебя везде на каждом сервисе висят. С одной стороны, это неизбежное усложнение просто архитектуры деплоя, ну, в разы больше компонентов. Как вы вот, как здесь трейд-офф, ну, то есть вы для себя все же решили, что плюсов у этого подхода больше, чем минусов, да, вот расскажи.
Да, на самом деле, однажды мы просто понимаем, что нам нужен такой компонент, потому что у нас появляется новый класс проблем, когда у нас большое количество микросервисов, да, я бы так сказал, может быть, где-то 100+, мы начинаем понимать, что управлять таким новым распределенным монстром уже очень сложно, и понимать, где именно вообще происходят проблемы, действительно сложно. Поэтому нам нужен какой-то инструмент, который позволял бы нам это решать. Да, сейчас, конечно же, этот конкретные реализации, такие как Istio либо Linkerd2, они достаточно дорогие в плане внедрения. То есть они, конечно, open-source, но по тому количеству ресурсов, которые они дополнительно используют, это достаточно дорого. Вот. Но, тем не менее, если у нас уже есть такой класс проблем, то мы вынуждены его решать, и Service Mesh системы как раз это позволяют делать эффективно и комплексно. Вот. Ну и в конечном счете, я думаю, наверное, там, ближайший год-два Думаю, в итоге многие компании придут к этому решению и будут его использовать.
Слушай, а насколько, ну вот так, я, конечно, понимаю, может быть, сложно сказать там четкие цифры, да, но просто интересный порядок, насколько проседание вот по ресурсам, когда ты ставишь на каждую серию дополнительные вот эти вот, значит, там, не знаю, прокси, сайдкары, как они там называются, просто, потому что банально, если у тебя там высоконагруженная система, то даже с точки зрения ресурсов, да, экономия 1-2% может вылиться в существенный, так сказать, в конечном счете там экономическую выгоду либо там убыток, да, как бы здесь вот.
Да, тут сейчас надо смотреть на конкретные реализации. Если мы говорим про Istio, я рассказывал это вот подробнее в докладе. Тут есть сейчас архитектурный момент, что есть проблема прямо в Istio. И в каждом сайдкаре мы сейчас получаем весь сервис Discovery всего кластера. В итоге мы...
По идее, это нафиг не
это
нужно.
Очень много,
это очень много, и это не нужно. Вот. Но в текущем дизайне это сделано так, то есть в будущем, скорее всего, это будет переделано в ближайшее время. Вот. Но сейчас-то, например, на наших размерах это примерно там, 300 мегабайтов по оперативной памяти оверхеда, и это огромный такой оверхед. В итоге это там несколько физических нод плюс
чисто просто на плюс на внедрение.
Да, да. В итоге получается, вот прямо сегодня, если мы говорим, это действительно дорогое внедрение. То есть это дорогое внедрение как и по ресурсам на то, чтобы это все установить и развернуть, так и с точки зрения железа. Вот. Но когда эта проблема будет решена, на самом деле сам, вот, например, NVMe Proxy, он очень легковесный, как по оперативной памяти, так и в том числе и по потреблению там CPU, все, оверхед там небольшой.
Ну, это довольно новый инструмент, мне кажется, просто они сейчас немножко отшлифуются как-то. Я так понимаю, вот ты, может быть, лучше знаешь, расскажи вообще, кто стоит за вот этими всеми подходами. Ну, а Istio, это, насколько я помню, IBM или кто-то оттуда, откуда-то пришло?
Istio, да, это такой open-source открытый продукт. Там много людей из различных компаний, которые выделены чисто на поддержку этого продукта. Это и IBM, это Red Hat, это Google. И у каждой из этих компаний выделен определенный набор разработчиков, они разрабатывают систему. Вот. Плюс это, конечно же, большой комьюнити, да, в том числе и мы, если видим какие-то проблемы, присылаем патчи, да, там, пытаемся как-то законтрибьютить в него.
А на чем там в основном написано? Тоже на Go, очевидно? Или да, как да, сейчас модно писать все в DevOps?
Да, да, Istio – это Golang, полностью Golang, вот, и он использует единственное, что Sidecar Container. По дефолту это NVMe Proxy, это такой прокси достаточно молодой, ему всего несколько лет. Он написан на C++ от компании Lyft. Mm-hmm. Вот. Ну, на самом деле NVMe это уже действительно такой стабильный инструмент, если нужен балансировщик нагрузки, прокси-сервер, то это хороший сервер, который мы уже используем в продакшене.
Слушай, а я так правильно же понимаю, что в принципе, вот поскольку там в том числе он балансировщик, там HTTP, то в принципе он снимает, ну, все как бы плюс, да, в плюс этому подходу. Вот если у тебя там раньше там типичные какие-нибудь джинксы в качестве балансировщиков, да, которые там HTTP 2, HTTPS, HTTP 2 терминейт, или дальше уже, значит, проксировали там чистый запрос. В принципе, все эти же проблемы могут решаться в том числе и этим прокси, просто чтобы не усложнять архитектуру, правильно я понимаю?
Да, они могут. На самом деле, NVMe как бы по дизайну был сразу же предназначен для динамических сред. То есть, например, если мы говорим, сравниваем его с Nginx, у Nginx в бесплатной версии есть такая проблема, что он не конфигурируется на лету. То есть мы можем изменять конфигурацию, но затем должны его зарелоудить. Вот. У NVMe по дизайну этой проблемы нет, то есть он сразу же может получать всю конфигурацию с помощью API и настраиваться. Вот. Ну и, конечно же, в том числе весь функционал там, под терминацией SSL, там, различные балансировки и так далее. Это все есть из коробки, можно использовать вместо Nginx.
Слушай, а ты, кстати говоря, вот упомянул Nginx. Nginx и Nginx Unit. Вот эта же штука как раз, мне кажется, про это, что ты на лету можешь динамические эндпоинты настраивать, рассказывать кому, куда, чего.
Ну, на самом деле, я Nginx Unit особо так подробно не смотрел. Насколько я помню, это вообще application server. То есть он предназначен для запуска какого-то уже софта, типа там Python в SGI, либо там.
Ну да, Python, но что-то еще там не умеют, да, да.
Да, то есть это не универсальный прокси-сервер.
Ну, все же да, да.
То есть это уже конкретная там реализация, которую мы используем.
А вопрос про Istio в продакшн. Можно каких-нибудь цифр? То есть вы давно это используете? Вы многим клиентам это рекомендуете, я не знаю.
Для... В продакшне мы Istio не используем до сих пор. На самом деле, если говорить про Istio, в продакшне в мире, насколько я знаю, сейчас никто не использует его, за исключением вот внедрений, например, в Google Cloud Platform. Плюс еще вот сегодня мне пришло письмо от Red Hat, они сделали поддержку в своем PaaS Istio. Вот. Но на самом деле, ну, это очень такой молодой продукт. который представляет большое количество возможностей, но до сих пор еще не обладает той стабильностью, чтобы его использовать в крупных компаниях полностью в продакшене.
Слушай, ну это, наверное, как вот Docker, когда он появился, все про него говорили, о, это круто, но, значит, все его только там в девелопменте, значит, юзали, пробовали, а в продакшене, ну, в продакшене мы по старинке, так сказать, так. Вот здесь примерно такая же
аналогия. Даже как концепция молодой еще, мне кажется, просто даже в принципе сервис Mesh сам по себе, он, наверное, поэтому еще и buzzword, он только-только появился, все про него говорят, но, понятное дело, никто не делает. Istio – это просто один из первых таких более-менее стабильных решений. И, ну, не знаю, просто еще никто... Не... Это только первые шаги, это только первые разработки, да, которые вот появились, и что-то из этого уже можно хотя бы пробовать внедрять.
Слушай, а мне вот интересно, ты вот как с точки зрения безопасности, как смотришь на вот этот еще один уровень абстракции над сервисом? Оно не вызывает какого-то такого вот там чувства тревоги? Я уж не знаю.
Ну, если конкретно для наших security требований, то нам даже наоборот лучше, потому что мы как раз те риски, которые у нас описаны, мы сможем покрывать именно за счет сервис-меша. У нас сервис-меш даже описан именно в модели как решение некоторых проблем. Mm-hmm. Потому что сейчас мы просто закроем много вопросов типа аутентификации сервисов между собой, типа как раз запрета сервисам там всем ходить ко всем, потому что это тоже потенциальная проблема, ну, конечно, которую мы видим.
Да.
И здесь риск гораздо больше, чем какой-то баг в Istio, который мы решить сможем там просто пересборкой докер-контейнера один раз на всю инфраструктуру. Ну да, естественно, TLS, естественно, там сертификаты и все остальное. Ну, то есть много security проблем, в том числе, решается на уровне сервис-меш.
Интересно, то есть здесь как противоборство двух мнений у тебя одновременно. То есть, с одной стороны, недоверие этой новой, непонятной пока технологии, которая не получила широкого распространения, с другой стороны, она закрывает кучу дыр безопасности.
Ну, естественно, да.
Мне кажется, просто еще до конца не изучено, что на какие подводные камни мне она в себе таит. Потому что мы же все понимаем, что не может быть универсального решения.
Новые велосипеды чаще всего подряд
выходят. Да. Вот. Просто мы
потом нужно напильником аккуратно довести его. Да, нужно, да. Кстати, тут много раз уже у нас в подкасте упоминался, собственно говоря, GoLang как язык для разработки. А вот насколько большой объем сейчас разработки ведется на GoLang внутри Авито?
Ну, сейчас, если говорить про микросервисы, то большая часть микросервисов написана на GoLang, это там больше, минимум 50% написано на GoLang. Вот, по остальным технологиям это Python и PHP. Вот, если говорить про монолит, который все еще живет, он полностью написан на PHP, там, естественно, нет никакого GoLang. Вот, но микросервисы, как бы, мы стараемся писать полностью новые микросервисы на GoLang, вот, но бывают ситуации, например, когда логичнее вынести какой-нибудь кусок большой бизнес-логики из монолита в отдельный микросервис, ну, также на PHP, да, чтобы не переписывать, не тратить большое
количество времени. Ну, просто переиспользовать уже, как бы, существующий какой-то бизнес-код.
Работает.
Да, все понятно. Слушайте, ну, вот, мне кажется, мы, в общем, большое поле покрыли и можем потихонечку закругляться. Ссылочки от вас, Сергей, Александр, мы, конечно же, ждем, чтобы нашим подслушателям, соответственно, их предоставить. А на этом мы будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
Всем пока.
Пока.
Пока.